Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Воздержание». Сегодня вторая, заключительная часть. В первой части мы закончили на том, что в послании Галатам Павел причисляет воздержание к плоду Духа. Читаю из послания Галатам в главе 5, стихи 22 и 23. «Плод же Духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона». Обращаю ваше внимание на тот факт, что в начале этого стиха мы читаем «плод же Духа», то есть читаем об одном плоде, но не о многих различных плодах. Следовательно, эти 9 перечисленных качеств представляют собой один плод Духа. Бог никогда не действует необдуманно, опрометчиво или неосторожно. Это значит, если Он нас ведет, то и мы не должны действовать поспешно, опрометчиво и необдуманно. Господь Иисус всегда умышленно решался исполнять волю Отца. И если Он в нас живет, то и мы будем стремиться к тому, чтобы принимать решения в соответствии с Писанием. Враги самообладания или сдержанности. Первое. Импульсивность. Это мгновенное принятие решения на основании чувств, настроения, расположения духа, не принимая во внимание никакие принципы Слова Божьего. Противоположностью этого является, например, выжидание, пока не познаем в этом вопросе Божью волю. Второе. Неконтролируемый гнев. Такой гнев следует различать от святого Божьего гнева по отношению ко греху и возмущению против Божьей сущности. Мы не можем сказать, что гнев является сам по себе грехом. Бог знает гнев, к примеру, по отношению ко греху. Бог ненавидит грех, потому что Он навечно разделяет человека с Богом, если человек не приходит ко Христу. Это верно, что Бог, который является Богом любви, одновременно является и Богом гнева для всех, которые отклоняют Его предложение спасения. Божья любовь и Божий гнев принадлежат друг другу, и их невозможно разделить. Но человеческий неконтролируемый гнев вырывает нашу волю из-под контроля Святого Духа и часто ведет к необдуманным и опрометчивым действиям, о которых мы впоследствии сожалеем. Это значит, что наша воля приняла плохое решение. Неконтролируемый гнев может исказить истину, может кроткого человека превратить в ядовитую центрифугу или ядовитый катапульт, чтобы использовать его для ложных обвинений. Этот гнев может в одно мгновение разрушить свидетельство христианина, поранить любимого человека. Он может так огорчить Святого Духа, что в одно мгновение исчезнут сила, мир и радость. Независимо от того, сколько теологических знаний мы имеем или как мы действуем в духе, если мы не держим в руках свой темперамент, то мы становимся просто глупцами. Когда от гнева вскипает наша кровь, то мы не можем ясно мыслить. Мы должны стремиться к тому, чтобы придерживаться к первому посланию Петра, глава 2, стих 23, где мы читаем: «Будучи злословим, Он, то есть Иисус, не злословил взаимно, страдая, не угрожал, но предавал то судьи праведному, то есть Богу». У нас также нет необходимости сражаться за наши права. Господь Иисус своевременно это за нас сделает. Третье. Ревность может быть сатанинским желанием овладевать людьми. Человек присваивает себе таким образом то, что подобает только Богу. Четвертое. Боязнь. Боязнь является признаком недостающего доверия Богу. Об этом апостол Павел пишет Тимофею в главе 1 стих 7. «Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия». Второе послание Тимофею, глава 1, стих 7. Однако во многих ситуациях внутреннее чувство боязни является нормальным и толковым механизмом защиты, но часто встречается также преувеличенная и болезненная боязнь. При принятии решений такая боязнь бывает обычно очень плохим советчиком. Пятое. Страсть, похоть, сладострастие. Если алчное желание управляет нашим мышлением, то наши мысли управляют нашей волей. Душевная, но не духовная потребность желает удовлетворить нашу плоть в такой мере, которая превосходит то, что хорошо в Божьих глазах. Шестое. Алчность, корыстолюбие. Алчность – это преувеличенная любовь к имуществу, к богатству. Страстно желаемые вещи контролируют нашим мышлением и забирают его в плен. Седьмое. Необузданный язык. Такой язык, скорее всего, низвергает, чем назидает. Апостол Иаков сравнивает язык с огнем, как читаем в послании Иакова, глава 3, стих 6. «И язык – огонь, прекраса неправды». Язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от гиены. К этому необузданному огню относится стремление указывать, сообщать, доносить плохие наговоры о других, лесть, сплетни, сарказм, ирония, сквернословие, то есть постоянное рассеивание нечистоты, постоянное недовольство и занятие мелочной критикой или даже богохульством. Восьмое. Чрезмерное увлечение едой. В таком случае желудок управляет человеком. Управляются ли наши мысли едой? Если мы никогда не можем наедаться, то это и есть недостаток самообладания. Чрезмерное увлечение едой и питьем влечет к апатии, лености и омрачает умы. Об этом читаем в книге Притчи 23 стих 21. «Потому что пьяница и пресыщающиеся обеднеют, и сонливость оденет в тряпки. Чем больше мы исполним требований Бога в соответствии с Его Словом, тем больше духовных благословений мы можем получить». Девятое. Чрезмерное тщеславие. Это ничто иное, как желание продвигаться вперед, не спрашивая Божью волю и не обращая внимания на других. Десятое. Жажда мести. Вопреки указаниям Слова Божия, человек желает за зло воздать злом. Таким образом, человек опережает Бога, который говорит в послании Римлянам в главе 12 стих 19. «Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию, ибо написано: «Мне отмщение, я воздам», — говорит Господь. Одиннадцатое. Упрямство. Упрямство граничит с ограниченностью и тупостью. Упрямые люди не дают себе что-либо сказать. Они никогда не признают своих ошибок. такие люди никаким образом не позволяют себя переубедить или увести от своего предвзятого мнения. Они говорят, это никакой роли не играет, с какими и сколькими убеждениями вы будете против меня аргументировать. Мое мнение твердо, и на этом я остаюсь. 12. Сатанинские крепости в мышлении. К этому я отношу также всевозможные болезненные страсти и мании, и поступки, вызванные навязчивой идеей, а также жизненные стратегии, без которых люди думают, что они не справятся с жизнью. Если Господь Иисус имеет возможность контролировать нашу жизнь, то идеальным состоянием является самоконтроль во всех ситуациях. Лишь одно знание Божьей воли в отношении гнева еще не значит также выполнять Его волю. И лишь тогда, когда мы перестанем гневаться, мы выполняем Божью волю. Совершенно однозначно Святой Дух сообщает нам об этом в послании Ефесянам в главе 4 стихи 31 и 32. «Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас, но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Мы можем принять такое решение – просить Бога, чтобы Он дал нам силы для самообладания в нашей жизни. Самообладание сделает нас мудрыми. А просьба о мудрости – это такая просьба, которая имеет обетование, о котором пишет апостол Иаков в главе 1 стих 5. «Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему». Мудрость мы можем коротко так выразить. Применение или осуществление в жизни приобретенных познаний в соответствии с Божьей волей. А поскольку это так важно в нашей жизни веры, то задержимся еще немного на мудрости. Для этого обратимся к самому источнику мудрости. Уже о младенце Иисусе читаем в Евангелиях. В Евангелии от Луки, глава 2, стих 40. «Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать Божья была на нем». А также стих 52. «Иисус же преуспевал в премудрости и возрасте, и в любви у Бога и человеков». В Евангелии от Матфея, в главе 13, стих 54, читаем. «И придя в Отечество свое, Иисус, значит, учил их в синагоге их, так что они изумлялись и говорили, откуда у него такая премудрость и силы? Эту мудрость Иисус желал передать своим ученикам, чтобы они в ней действовали». Потому что этой Божьей мудрости никто не может противостоять. Читаю Евангелие от Луки, глава 21, стихи 14 и 15. «Итак, положите себе на сердце, не обдумывать заранее, что отвечать, ибо я дам вам уста и премудрость, которой не возмогут противоречить, не противостоять все противящиеся вам». В отношении мудрости всех детей Божьих читаем дальше в первом послании к Коринфянам в главе 1 стихи с 29 по 31. «Для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом, от Него, от Бога, и вы во Христе Иисусе, а теперь самое главное, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением, чтобы было, как написано, хвалящиеся, хвались Господом». а также в послании Ефесянам в главе 1 стихи 17 и 18. «Чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его, и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его и какое богатство славного наследия Его для святых. Вот для чего нам нужна в первую очередь мудрость». А теперь читаем еще об одном очень важном сообщении в отношении источника мудрости. Я думаю, что все дети Божьи знают это место Писания наизусть и охотно пользуются им. Это послание Колоссянам, глава 2, стихи 2 и 3. «Дабы утешились сердца их, соединенные в любви для всякого богатства совершенного разумения, для познания тайны Бога и Отца и Христа, в котором сокрыты все сокровища премудрости и ведения». Кроме того, что мы здесь читаем, что в Иисусе сокрыты все сокровища премудрости и ведения, я хочу выделить еще выражение – «Желаю, чтобы вы знали, какой подвиг имею я ради вас для всякого богатства совершенного разумения». Апостол Павел желает, чтобы все дети Божьи знали обо всем вышесказанном для совершенного разумения. Слово «разумение» родственно со словом «рассудительность», потому что разумение мы можем приобрести посредством рассудительности. А в начале данной проповеди мы отметили, что во втором своем послании Петр говорит в главе 1 стих 6 «В рассудительности воздержание, в воздержании терпение». Следовательно, разумение, как и рассудительность, приводит нас к воздержанию, что является именно нашей темой. Ежедневно мы должны принимать бесконечное число решений, из которых многие кажутся несущественными, но некоторые из этих решений могут воздействовать на дальнейшее продолжение нашей жизни. Бог дал нам Святого Духа, который в совершенстве может нам объяснить Божью волю. И если мы плюс к этому еще свободны от вышеперечисленных врагов нашего самообладания, то нашим мудрым решениям ничего больше не противостоит. Либо Бог контролирует нашу жизнь, если мы согласились передать Ему этот контроль над собой, или же нашу жизнь контролирует сатана, осознаем мы это или нет. Мы так созданы, что управляемы каким-нибудь духом. Решение остается всегда за нами, какому духу мы себя вверяем. Прекрасным примером для отмены или утраты самообладания через похоть является история блуда Давида с Версавией, который привел Давида еще и к убийству. В результате этого блуда вынужден был страдать Давид, его семья, вся страна, а также Божье имя. Здесь мы имеем ужасные последствия импульсивного решения, которое было предопределено чувствами и страстью. И Лот принял импульсивное ложное решение, которое было обусловлено жадностью. Так как Авраам дал ему право выбора, то он выбрал землю вокруг Содома, что ему казалось лучшим. Там земля выглядела лучшей и плодородней, чем в горах. Лот хотел больше иметь от мира сего, но, как следствие, он вынужден был жить и страдать среди опустившихся и разложившегося народа Содома. Потерял свой мир, вынужден был оттуда бежать, а в конце потерял еще и жену. Если мы не будем внимательными, то наши ложные, импульсивные, эмоциональные решения могут нам приносить как в плоти, так и в духовной жизни большой вред. Сегодня существует больше, чем раньше, таких людей, у которых наблюдается нехватка в самообладании и самоконтроле. Они позволяют чувствам господствовать над собой. Поэтому и население всего мира находится в таком жалком состоянии. Мужья оставляют своих жен, жены оставляют своих мужей, не имея при этом никакого снисхождения на все указания Слова Божьего и на страдания их семей, особенно их детей. А также гнев, ревность, боязнь, упорство, охота, страсть могут на нас оказать такое влияние, что мы не сможем больше ясно думать. Вопреки указанию Слова Божьего, в жизни часто встречаются бракосочетания между верующими и неверующими людьми, что приносит много горя и нужды, потому что такие браки, как правило, длительно не функционируют. За последствия таких неверных решений мы обвиняем и ставим в ответственность Господа Иисуса. Обратимся теперь к книге притчи и рассмотрим несколько характерных примеров того, как Святой Дух говорит в этой книге о принятии мудрых решений. Прежде чем мы принимаем какое-то решение, мы должны знать все существенные факты для этого решения. Притчи, глава 18, стих 14. «Кто дает ответ, не выслушав, тот глуп и стыд ему». Глава 19, стих 2. «Нехорошо душе без знания, и торопливый ногами оступится». Глава 23, стих 23. «Купи истину, и не продавай ее мудрости и учения и разума». Это значит, удостоверься, убедись во всех фактах и разумно обращайся с ними. На примере известных фактов думай о последствиях твоего решения при соблюдении указаний Писания. Это мы видим в книге притчи, глава 14, стих 15. «Глупый верит всякому слову, благоразумный же внимателен к путям своим». Человек может о чем-то так страстно пожелать, что все предметы он видит через розовые очки и не желает замечать опасности. Тогда человек видит только то, что он желает видеть. В таких случаях все может пойти вкривь и вкось. Негативные последствия мы не можем в таком случае приписывать Господу Иисусу. Притчи 19, стих 3. «Глупость человека извращает путь его, а сердце его негодует на Господа». Притчи 22, стих 3. «Благоразумный видит беду и укрывается, а неопытные идут вперед и наказываются». Прежде чем принять решение, все затраты следует реально подсчитывать и обдумать все последствия. Это не является нехваткой веры, но является мудростью. Игнорирование затрат является самонадеянностью, поэтому с таким подходом к делу мы можем упасть на нос. Мы должны планировать. Мудрое планирование не является нехваткой веры, но является разумным действием в вере. Притчи 13, стих 17. «Всякий благоразумный действует сознанием, а глупый выставляет на показ глупость». Притчи 21, стих 20. «Драгоценное сокровище и елей в доме мудрого, а глупый человек расточает их». В оригинале этот текст гласит следующим образом. «Мудрый человек создает запасы для будущего и бедственного времени, а глупый человек все немедленно расточает». При этом большую роль играет также тот факт, расходуем ли мы все для себя или для других, или для Господа Иисуса. Это, конечно, глупо, если мы не планируем. При сомнении мы должны искать совет. Первый адрес для совета мы находим в Слове Божьем. Тогда мы можем молиться и просить у Господа Иисуса подтверждение. Подтверждение может также исходить из Слова Божьего, если мы его внимательно читаем. Если подтверждение немедленно не последует, то следует ждать. Господь Иисус часто оставляет себе для ответа больше времени, чем это желательно для нашего нетерпения. Он является садовником, который выращивает деревья. То, что Господь Иисус творит, часто требует определенного времени. И чтобы с этих деревьев получить плод, требуется терпение. Часто процесс развития намного важнее, чем окончательный продукт. При ожидании растет наша вера и терпение, которое апостол Петр связывает с нашим воздержанием. Мы склонны к тому, чтобы постоянно ожидать с секундомером в руках. Но спешка чаще всего приходит от сатаны. Господь Иисус действует обдуманно, методично и последовательно. Сатана действует импульсивно, суетливо, непоследовательно и всегда в спешке. Если мы даем Богу время и не вмешиваемся в Его действия, то все будет развиваться в соответствии с посланием Римлянам 8, глава 28, стих 28. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Если мы принимаем тщательно подготовленные, мудрые решения, то они будут камнями, из которых Бог суверенным образом воздвигает здание нашей жизни. И если я рассматриваю свою прошлую жизнь, то всегда вынужден удивляться, как наш Господь Иисус, этот великий мастер, даже из моих несовершенных решений, из всей халтуры, которую я раньше сотворил, мог еще что-то пригодное сделать. Это относится ко всем нам, если мы разрешим Иисусу принять управление в нашей жизни. Читаю из притчей, глава 16, стих 32. «Долготерпеливый лучше храброго, и владеющий собою лучше завоевателя города». Очень важное высказывание. Библия – это Божий свет для нашего пути. Слово Твое – светильник ноге моей, и свет стези моей. Псалм 118, стих 105. Мы будем жить в свободе, если будем ориентироваться на указания Бога в Его Слове. Слово Божье является нашим советчиком, если мы желаем принимать решения в соответствии с Божьей волей, то должны искать в Библии направляющую линию. Наша жизнь совсем коротка и является приготовлением для вечности. Если сатана желает нас искушать в несдержанности, то мы должны это рассматривать как возможность расти для вечности и дать Господу Иисусу возможность преобразить нас в Его образ. Аминь.